Самое первое, с чего я и начинаю. Надо противостоять человеку, христианину, надо противостоять против целого ряда вещей, которые существуют в обществе его времени. Каких вещей? Естественно, нас интересует сейчас более всего наше общество, современное общество, а не какое-нибудь. Какая одна из проблем христианина в обществе сейчас? Я вам скажу такое. Один действительно замечательный человек, настоящий духовной жизни, святой жизни просто человек, говорил, мне лично говорил, не дай Бог, если откроют железный занавес, занавес, отделяющий Россию от Запада. Занавес какой? Идеологический, естественно. Мы погибнем. Потому что с Запада на нас хлынет такая грязь, от которой у нас в России люди не имеют иммунитета. Ну, извините, это слово, ну, надо, ну, противоядие, что, ну, приходится иногда употреблять. Не имеем мы этого противоядия. Всякая грязь. И он говорит, и сектантство, и различные крайние протестантские секты, и католицизм, и, интересно, сатанизм. Сатанизм не какой-нибудь, а культовый сатанизм. Культовый, то есть когда ему совершается соответствующее служение, дьяволу служение. Культ, все по программе расписано, как, что делать, куда идти, что творить. Не дай Бог, если у нас отнимут, снимут этот железный занавес. А ведь все время, и в то время, и сейчас, сколько мы слышим этих активнейших, кричащих, вопиющих изо всей мочи слов, почему мы не имеем той свободы, которая на Западе? Свобода. Там такая свобода, то избави Бог. Избави Бог. Да-да. Под флагом свободы личности там полное ее порабощение. Это мы сейчас видим прямо на глазах. Но это, может быть, это, я думаю, что вы все знаете. Попробуйте кто-нибудь против, выступить против гендерной психологии, гендерной манипуляции. Попробуйте, какой-нибудь чиновник. Ты свободен, ты личность, можешь сказать, нет, я считаю, нет. Все, все. Ваше место свободно. Все. Попробуйте сказать хоть слово против ЛГБТ. Попробуйте. Никто не попробует, потому что прекрасно понимает, понимает, его карьера окончена. Да здравствует свобода личности. Какая свобода? О, Боже мой. И целый ряд других вещей. Целый ряд. Запад в настоящее время уже без всяких сомнений, ну, можете со мной дискутировать, но я говорю, Запад именно, западные цивилизации, то есть Европа и Америка, и Америка, или Америка и Европа, как хотите, неважно, это одно целое, полностью захвачено не кем-нибудь, не просто, как говорят там, капиталистами, монополистами, какими-то идеологами, которые манипулируют все, но если бы, развратными всякими кланами. Это все есть, но я вам скажу, это не самая глубина. Теперь совершенно очевидно уже, что Запад порабощен, находится полностью во власти именно сатанистов. Потому что вы не найдете никакого другого объяснения к тому, чтобы вводить вот этот гендеризм, гендерную всякую технологии, практику и так далее. Ну, скажите, кому и для чего, с точки зрения какой-нибудь пользы, нужно ратовать за то, чтобы имели все право и должны, насколько это можно сказать, менять пол? С детства причем? Причем ребенок еще маленький, он имеет полное право заявить. Девочка скажет, я мальчик, а мальчик – девочка. И родители, попробуйте, возразите. Попробуйте. Там четкие законы насчет этого. Не обрадуешься. Что это такое? Зачем это? Откуда это может идти? Ну, скажите, найди реальную причину. Ну, зачем? Что-то принес пользу какую-то. что здоровье, нет, что вы, и какие-то мучения, какие операции, какие последствия, что вы, это совершенно очевидная же вещь. Почему? Никто не думает, вы понимаете? И не сметь думать. А тот, кто думает, да еще пикнет, вылетит за дверь. Да здравствует свобода. А ЛГБТ что творится? А эти гей-парады что такое? Вы обратите внимание, ну хорошо, у вас какое-то общество, у вас какие-то взгляды. Ну проводите, вы посмотрите, что творится на этих парадах. Как они все разукрашены, размазаны, что они из себя представляют, какие карикатуры. Я помню, однажды попросил, говорю, проведите мимо, проедем на машине. Боже мой, это, знаете, даже не, это не клоунада. Клоунада там просто, ну, знаете ли, смешат людей, играют, а тут нет, тут дьявольщина настоящая. Хотя многие из них, которые участвуют в гей-парадах, они этого не представляют, что они являются игрушками в руках сатанистов. Вот даже эти два явления показывают о том, что происходит сейчас на Западе, кто руководит там. При этом манипуляция сознанием уже настолько развита, сильно и глубоко, что захватывает просто поколение полностью и порабощает людей. А вот сейчас только что недавно прочитал, как два ведущих, телеведущих в Голландии перед всем, значит, миром показали. Что же показали они? У одного из них, они тут, рядом, все это на глазах делается. Врач берет кусочек его тела из бедра, по-моему. Так? У другого на глазах всех берет кусочек тоже его тела из живота. Так? Тут же на глазах повар поджаривает эти кусочки и дает им, и они съедают друг друга кусочки. И спрашивают, ну как? Ой, вкусно, вы знаете. Это что такое? Ну ладно, вы сходите с ума где-нибудь по телевидению на весь мир. Ведь вы же знаете, как происходит, когда скатываются не сразу же с горы, а катятся постепенно, одно за другим. Сначала просто так, все возмущаются, ой, что это такое, кошмар. Потом говорят, да, странно, интересно. Потом говорят, ну это же любопытно, да. Потом, можете попробовать. Потом, так это же легально. Кого будем есть? А это вопрос другой. Найдем, кого есть. Представляете, каннибализм уже проповедуется публично на весь мир телевидение. Телевидение, интернет. Опять спрашиваю, зачем это? Как это понять? Какие цели преследуются в этом? Какие цели? Ради чего? Вот вы знаете, приходится каждый раз говорить, что сатанизм – это не просто какая-то шутка. Ну, знаете, молодежь, ну, подчас с ума сходит, с чем угодно, чего только не придумают. Посмотрите, как там разные цвета волосы красят, еще что-то, кольца в носу. Ну, понятно, этот период бурления, и там можно встретить все, что угодно. Здесь нет. Здесь совсем другое. Здесь уже прямо последовательное идет проталкивание определенной идеологии, определенной борьбы с чем? С кем? С человеком. Никаких вы не найдете других объяснений. Никаких. С тем же ЛГБТ, я помню, после одной лекции, так большой, ко мне подходит женщина и говорит, посоветуйте, пожалуйста, я не знаю, что мне делать. У меня сын, вот, я ему говорю, что ж ты делаешь? Нельзя же он. Мама, а что, почему ты просишь? Я таким родился же, ты же верующий, по воле Бога я родился. И я не знаю, что ему ответить. Я же родился таким. Я говорю, ну, ответьте, пожалуйста, ему. А если ты родился с садистскими наклонностями? Садисты. Когда-нибудь, может, видели картинки или слышали, знаете, что это такое? Доставляет какое-то жуткое удовольствие доставлять страдания другому человеку. Это жутко смотреть. Тогда что я говорю делать? Надо дать свободу, правда, и устроить парады их. А если родился с клептоманией, то есть это страсть к воровству, такие вещи бывают, вы знаете. Страсть просто не что-нибудь, а прям болезнь. Так что, значит, ему позволить надо воровать направо-налево, да? Я говорю, вы теперь поняли? Мало ли с какими негодными наклонностями мы родимся. У человека в отношении этого всего есть разум, есть мировоззрение, есть понимание добра и зла, есть критерии этого понимания. Если мы будем позволять всему тому, что у нас влечет, кажется, по природе, все это делать, то во что превратится наша жизнь? Мы скоро просто уничтожим друг друга. Вот видите, я сказала, не дай Бог, если снимут железный занавес. Это прозвали там, на Западе, потому что у них просто была ярость, как это Россия, да, загородилась, закрылась и не дает развиваться этой гадости, которая у нас бурлит. Ну вот, благодаря нашему дяденьке Ельцину сняли, и грязь хлынула. Какая? Идеологическая. Но не только грязь хлынула, а сколько идеологов еще хлынуло. Сколько, видимо, куплено этих идеологов, пропагандистов этой страшной сатанинской свободы. И мы теперь находимся с вами перед этим лицом. Кто находится? Христианин. Перед лицом вот всех этих явлений. И как же он должен теперь быть в этом обществе? Если вы откроете одну очень древнюю книгу, там есть, даже в этой книге несколько книг. И в частности, в этой книге есть письма, которые называются посланиями учеников Христа. Они жили в эпоху примерно такого же порядка. Когда почитаешь, что там писал апостол Павел римским гражданам, римлянам, и называл, какие там страсти бушевали в обществе, не в каких-то конкретных людях, а это было общественное явление. Так, и посмотрите, как он рекомендовал, что делать христианину в такой ситуации, то мы найдем ответ. Мы все говорим, как? Так возьмите, почитайте. Вот он пишет. Высочайший авторитет, потому что высший авторитет апостола Павла, в смысле его письменных работ, которые известны, просто нет. Он же дает самое точное, самое верное, самое истинное объяснение всего Евангелия Господа Иисуса Христа. Объяснение дает то, что Христос там во многих говорит притчах, в образах различных, метафорах. Так он объясняет человеческим языком, как это понимать. Он дает объяснение всему этому. Вот, кажется, ответ. Как быть христианину? Христианину в обществе каком? Ну, в хорошем и не так трудно. В плохом? Давайте посмотрим, что он пишет. Этот апостол Павел, апостол язычников. Что такое язычников? То есть те, которые не верили в единого Бога, имели эти развратные культы, вплоть, конечно, до сатанинских культов. Да, вот надо посмотреть, что же он советовал. Ну, о том, какова должна быть нравственность человека, ну, наверное, это более-менее всем понятно. Правда, к великому сожалению, скажу, вот пришлось сколько раз встречаться, просто поразительно, не читают. Христиане не читают. ни Евангелия, ни тем более апостолов. Недавно одному я говорю, так надо читать апостолов. Он: да, а я все время только Евангелие читаю. Потом говорит: ой, как интересно, надо же. Мне и в голову не приходило. Представляете? Ответ. И, кстати, там есть ответы, не только касающиеся, я бы сказал, нравственной стороны жизни человека. Потому что многие вещи там, ну, они и понятны, и сама наша совесть говорит об этом. Тут ничего нового не нужно. А есть вещи, такие очень серьезные, и которые оказываются где-то вне сознания многих современных христиан. Например, с чем приходится вот соприкасаться, это просто буквально очень интересное. Интересное и непонятное, и я никак не могу даже понять, в чем дело. Вот это сейчас, это христиане, а не кто-нибудь. Чем занимаются? Направо-налево, снизу доверху, всех, чуть ли не по батюшке, по матушке. И в правительстве, и в церкви, и президентом, и патриархом, и кто бы ни было, непрерывно. Причем самое, знаете, уже такое до смешного, абсолютно ничего не понимает в политике, он критикует, надо его вот так сделать. Куда это Путин не так сделал? Путин не так сделал. Вы знаете, мне говорит, я начинаю хохотать. Он: что вы смеетесь, Алексей Ильич? Я говорю: вы что, вы все знаете, да? У вас какие-то сведения получились особые? Вы почему говорите? Какие у вас данные? Ну-ка, скажите. Я не знаю, да. Поэтому мне интересно. Ну-ка. Доходит до какого-то кретинизма буквально. Я почему обращаю внимание на это? Потому что к этому настолько сейчас привыкли употреблять слово «критиковать». Ох, как это мягко, критиковать благородно. Какой там критиковать? Поносить, на чем свет стоит. Христиане, спрашиваю, а что писали апостолы в первом столетии, когда, знаете, что делали? Христиан, например, вот сообщение из, например, Тацита, сообщение, когда Нерон, я привожу всегда этот пример, дал свои сады для гуляний, и что там делали? Христиан привязывали к столбам, осмаливали их, осмаливали нервы, и с наступлением темноты зажигали факелы. О, какое зрелище! Как, что нужно делать? Павел, ты организуешь борьбу? Ты готовишь общество к восстанию? Ты борешься за освобождение от этого, от дьявола настоящего, этого, например, Нерона или какой-нибудь Калигулы. Революцию готовишь ты или нет? Я? Нет власти, которая не от Бога. Поэтому тот, который противится Богу, Божию повелению противится. Это что? Кругом кричат христиан ко львам, на сценах звери терзают этих бедных жертв, мужчин и женщин и детей. А он: нет власти, которой не от Бога, пишет. Уже современным христианам то, что я сейчас говорю, что они готовы побить камнями за это. Как мы должны? Ну что вы должны? Господи! Ничего не понимая. Не понимая, кстати, самого главного. О чем никто из светских идеологов даже и не говорит, и говорить не могут. Не понимают одной из самой простой вещи, которую понимают только христиане. Точнее, могут понимать. Но, к сожалению, подчас совершенно не понимают. Только христиане, вы слышите? И больше, наверное, никто. О чем же говорит христианство, и что понимают христиане? Выразили это наши крестьяне, крестьяне, то есть христиане, почему и крестьяне называются, это был самый христианский действительно народ верный. А в чем, что, как же они выразили ту идею, то понимание, о котором апостол даже не объяснял, как само собой разумеющимся, одной короткой фразой «по сеньке и шапка». Дай какому-нибудь мужичку, который сейчас живет скромно-прескромно, дай ему сейчас материальное полное обеспечение, сопьется. И все, сопьется, и все. Я привожу просто самый простой пример. Да. Вы знаете, как чуть-чуть получше, как мы заносимся, как мы гордимся, как мы тщеславимся друг перед другом, как мы завидуем. То есть наполнены мы таким мешком этих страстей, этих гадостей, так? И потом хотим, дай нам белого царя, и все у нас будет великолепно. Приходится приводить один случай из истории Византийской империи. Ну, кто слушал лекции, конечно, знает, ну, кратко скажу. Когда один из командующих армии устроил бунт, сделал революцию в Византийской империи, так и причем был очень жестоким человеком. Сверх императора, на глазах императора, раздетых наголо сыновей, копьями загнали в костер, сожгли на его глазах. Самого казнили. Казнили всех, кого там только можно. И один святой молился: «Господи, за что нам? Наша православная империя, сколько храмов, монастырей, сколько монашества и духовенства, за что, Господи?» Причем он так страдал за свою родину, как, кстати, положено и каждому христианину страдать за свою родину, что уже под утро ему был голос, голос потрясающий. Искал худшего, но не нашел. Ему это как молотом по голове ударили. Тут только он понял. Только здесь понял. Мы видим наружную сторону, количество храмов, монастырей и прочее, а внутри людей что происходит? Внутри христиан, которые знают заповеди, что внутри их происходит? Понял. Вот, оказывается, что происходит. Вот какова причина всех тяжелых событий, которые происходят в обществе, в народе, в мире и в жизни отдельного человека. Мы насквозь, будучи гнилыми, да, возмущаемся, почему, да, мы не являемся опорами нашего общества. Почему с нами происходит то и то худое? Насквозь. И при этом самое страшное, это уже самое страшное, почему? Не видим себя таковыми. Мы видим себя хорошими. Мы видим себя достойными. И поэтому возмущаемся, когда вдруг на наших глазах происходит что-то действительно беззаконное, несоответствующее, да, преступное. И что, да что бы то ни было. Никак не можем понять одной простой истины. Достойное по делам нашим мы принимаем. То есть все происходящее есть не действие каких-то лиц, которые задумали что-то, воры, например, какие-нибудь там преступники и так далее, и начинают творить. Нет, они являются только орудиями. Слышите? Орудиями, исполняющими законы духовной жизни. Нельзя пить гнилую отравленную воду. Что будет с нами? пищу отравленную, что будет с нами? Знаем мы это? Знаем. Мы это непрерывно делаем. Каким образом? Допуская в свою душу любые гадости. Каждый знает это по себе, что у него есть. Какое, в каком месте у него сидит, где находится эта ахиллесова его пята. Это же закон духовный, это же по закону духовному. Надо же запомнить, что не Бог каждый раз посылает человеку, чтобы комар его укусил, например. Все происходит по закону духовному. Христос очень точно в данном случае сказал: «И волос головы вашей не падет без воли Божией». Воля Божия в чем проявляется? В тех духовных законах, которые Он дал, законах и заповедях. Надо сравнить свое поведение, и мы тогда поймем, в чем причина всех тех, допустим, отрицательных явлений в жизни, которые мы можем наблюдать. Неважно какое, в своей стране, в мире, это где бы то ни было. Причиной является человек, сами люди. Дух творит себе формы. Дух, духовное состояние людей определяет и, кстати, и внешнюю жизнь, но, правда, по законам духовным, не прямолинейно. Прямолинейно, знаете, как было? Я плохо подумал, у меня раз по голове. Посмотрел не так, раз с другой стороны. Свободы не будет. Нет, происходит иначе. Происходит так же, как экологический кризис сейчас наступил. Экологический кризис. Как он наступил? Мы же знаем, постепенно. Фабрики, заводы. Ой, красота-то какая! О, еще бы! То руками делать, теперь заводы выпускают, боже мой! То надо было пешком ходить, теперь на машинах мы можем ездить. Какие газы они оздоровляющие выпускают из своих выхлопных труб. Правда же? Просто красота. Вот, оказывается, как происходит. Свобода человека не подавляется, а он оказывается перед лицом вот совести и разума для того, чтобы правильно оценить происходящее. Дух первичен в человеке. Духовное начало, а не физическое. Надо же это понять. И все даже социальные нестроения, которые происходят в обществе, являются следствием духовного состояния народа. Вот, оказывается, какие вещи. Это чрезвычайно важно понимать в решении, в частности, вот того вопроса, который я сказал. Ну, еще насчет нравственности мы еще все так соглашаемся. Все, да, ну да, это все, ну да, понятно, конечно, ну нельзя воровать, верно, то самого крадут, да, еще что-нибудь. А вот насчет этого, это поразительно сейчас что? Какой-то прям пандемия. Все ругают. Что? А всех. Всех. Все друг друга. Любви нет совсем. Всех осуждают. И самое уже, это сказать, трагикомичное, когда осуждают каких-нибудь высших лиц, буквально не зная, что там стоит. Такая подноготная подчас. Если бы только увидели, что там происходит, то вот тут же бы язык прикусили. Тут нет. Мы все знаем, и поэтому всех критикуем. Наш основной вопрос – христианин в обществе. Мне кажется, решается вполне однозначно и очевидно. Если дух творит себе все формы, наше духовное состояние определяет нашу жизнь, так, следовательно, что же требуется от христианина? Христос назвал церковь закваской общества. Христианин является закваской общества. Если мы возьмем закваску и высушим ее и положим тесто, проку не будет. Никакого не будет проку. Если закваска не будет работать. Христианин в обществе – это действительно закваска. Это тот человек, который своей жизнью, которая проявляется во всем, в словах и в делах, и в поведении, во всем. Если он своей жизнью не будет свидетельствовать о том, что такое христианство, проку тогда нет. Какой же он христианин? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, видели, возблагодарили Бога, возблагодарили Христа, поняли, где истина находится. Христиане должны стать образцом. В чем? В частности, даже в отношениях друг с другом. Много сейчас найдете семей, где бы был действительно царил полный мир. Говорят редко. Даже в христианских семьях не за день самолюбие друг друга, муж у жены, жена у мужа. Нет ни малейшего терпения. Это одно из величайших добродетелей христианина – терпение. Потому что Христос не на что-нибудь, а на это обратил внимание. В терпении вашем приобретите души ваши. Ничего не терпим. Ничего. И самое главное – Бога не терпим. Вы слышите? Мы Бога не терпим. За что, Господи, это мне? Что, я хуже других, да? Вон, смотрите, какой негодяй. А у него что? Подумайте. Боже мой, это какой-то ужас. Бога не терпим. Да еще как не терпим? Вот вся та критика, о которой я сказал... Да. Она что такое? Что означает? Что же, неужели мы думаем, что все те, кто занимают те или иные должности, посты или руководители, что все и случайно это произошло? Или они сами добились этого? Какая глупость! Волос с головы не пойдет, а тут такие вещи происходят случайные. Нет случайностей в мире. Надо запомнить это. Случайностей нет в мире. Все, что мы называем случайностью, это закономерное явление, прямо проистекающее из нашего нравственного и духовного состояния. Надо запомнить это. Запомнить это. И не может быть никакого счастья и благоденствия у тех, кто попирает эти законы. Бога осуждаем, с Ним не соглашаемся. Вы простите меня, но я хочу сказать одну лекцию, я начал, знаете, с чего? Можете, вам интересно тоже. Я сделал открытие. Открытие сделал. Богословское. Поделиться с вами тоже? Поделюсь. Я открыл, даже сказать, боюсь. Я открыл, что Бог умнее меня. Всё. Теперь у меня рот на замок. Рот на замок. Как я могу осуждать кого-то? Что это делать? Кажется, Бог умнее меня. Я думал, что я умнее. Куда Бог смотрит? Это происходит, это делается, это творится. Там война, там несчастье. Куда Бог смотрит? И вдруг просветление. Правда, на один миг, правда, только. Но я решил все равно... поделиться, что Бог умнее меня. Все это происходит, как я сказал, по духовным законам все происходит. Точно так же, как по физическим законам. Прыгнул не так и ногу сломал. Бог виноват, да? Это смешно, скажут-то, ты что? Причем Бог, тебе говорили, не прыгай же здесь. Ну, а ты прыгаешь. Я виноват. Ну, конечно, кто же еще больше? Ну, конечно, не Бог. Так и во всем. Что же мы делаем? христианин в обществе – это, если хотите, ну, еще какая-то свечечка, которая горит в темноте. Это действительно хоть чуть-чуть закваски, которые еще существуют в обществе. Поэтому если мы действительно постараемся, насколько это возможно, сдерживать себя, свои страсти несчастные, особенно в общении друг с другом, прежде всего. Кстати, вы знаете, апостол Петр писал, что за что более всего пострадали люди допотопные из-за потопа. И он пишет даже не за то, что они не верили или были ложно верующими, а знаете за что? Я просто поразился. Вот, знаете, надо читать все-таки, читать послание. Вот видите, я как-то вдруг взял, прочитал, это удивительно. За 80 лет прочитать послание апостола Петра, это не так просто, конечно. Пишет за то, что они неправедно, несправедливо относились друг к другу. О! Вот, оказывается, за что. Вот где, оказывается, корень наших бед самые страшные. За что даже потоп, Содом и Гоморру даже. Мы видим только вот те грехи, а на самом деле корень-то всех нарушили величайшую заповедь. Заповедь, которая что гласит? О том, чтобы к каждому человеку относиться так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Вот оно. Вот они духовные, суть духовных законов. Очень простая. И наша задача поэтому заключается только в этом. А если мы начнем поддаваться всяким внешним стихиям, этому мирскому духу, да, этому язычеству, которое рекой разливается, то мы просто уничтожаем сами своими руками свою веру. Во-первых, в себе, это точно, точно. Поступая против совести, мы уничтожаем свою веру. Вот. Но мы уничтожаем эту веру и в нашем народе. Потому что единственное еще, кто борется за, действительно, если хотите, нравственность человека, за его духовность, это церковь, это только христиане. Только им это поручено, им. Потому что неверующие этого не знают. А каждому христианину это поручено просто. Вот, Христос сказал, слышишь, что каждому из нас мы должны свидетельствовать это. Да не словом просто. Словом пусть говорят те, кому это поручено. Апостол сказал, не будьте учителями, а то ничего не поручено, а человек уже лезет всех учить на свете. Жизнью своей, примером своим. Отвечать нужно тогда, когда спрашивают, не лезть в какие-то споры и обвинения, как это часто мы делаем. Ну, вы знаете, эта тема настолько большая, да, что здесь, конечно, можно затрагивать много разных аспектов, но я следую такому закону, очень важному закону педагогическому, да, который гласит так: «Профессорам нельзя давать свободу слова». Почему? Не остановишь. Не остановишь. И будет говорить, говорить и говорить без конца. Ну вот, поскольку я этот закон знаю, слышал, то пытаюсь осуществить его на месте. И вот сейчас свое краткое выступление, совсем краткое, надо было часочка на два, на три бы развить, но вспомнил и окончил. Думаю, что у вас есть много вопросов. То есть я прозорливый, и поэтому знаю. Вот так. А вы, наверное, еще не знаете. И поскольку много вопросов, то предоставляю возможность сейчас этим. Давайте займемся.
Должно ли православие быть современным, находить новые подходы к людям и к их культуре?
Ну, я думаю, в той же степени оно должно быть современным, как и арифметика. Все время считают это идиоты-консерваторы. Дважды два – четыре. Чушь такая! Вы что? Таблица умножения незыблема. Глупые какие! Менять! Все менять! Все менять! Все исковеркать! Все разрушать! Разрушим все и построим новое. Моя ирония? Нам же даны идеальные нормы человечности, заповеди Христа. Вот что такое православие, что такое христианство. Вот оно что, заповеди. Беда, когда мы под православием подразумеваем не заповеди Христовы, а что подразумеваем? Храм, свечи, записки, крестные ходы, иконы, мощи, да, храмы, монастыри, школы. Ой-ой-ой! Как я в одной книжке прочитал, вы знаете, церковь русская перед революцией находила в зените славы. Я чуть не умер. Иоанн Кронштадтский пишет: «Сердце обливается кровью, что творится с нашим народом». А тут в зените славы. Оказывается, о чем идет речь? Посчитали, сколько было монастырей. Храмов. Ух, да. Духовенство, монашество. Ай-яй-яй. Заповеди Божии. Вот норма. И эти заповеди изменены быть не могут. Что хотят те, которые говорят об изменениях? Заповеди изменить? Меняют. Сидим вот так с лютеранами, вот так через стол, и они обсуждаем проблемы. И он говорит: а вот наша церковь лютеранская, да, одной земли там германской, да, сейчас мы уже совершаем, да, священнодействие брака над однополами. Спрашиваю: а вы откуда это взяли? В каком Евангелии? Вы же сказали только Библия. С какого текста взяли? Из Содомского или Гоморского? Вы слышите? Да, 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 да. Что-то папа сказал, что все-таки это нехорошо. Тут же 120 храмов в Германии тут же устроили там, ну, настоящую, ну, если хотите, революцию. Да, и начали совершать обряд сочетания. Представляете? Это, наверное, да? Наверное, это. Каннибализмом теперь займемся. Ух, это новое действительно. В христианстве никогда не было. Что мы хотим нового? Здесь одно. Или желание действительно уничтожить христианство, или, это уже серьезная вещь, или изменить, может, многое во внешней жизни церкви. Что-то хотим. Тут есть вещи, которые да. Я, например, считаю, что было бы очень хорошо читать бы, например, те же Паримии или апостола на русском языке. По-славянски читают, многие это почти не понимают. Я считаю, да, и очень жалко, хотя патриарх, кстати, разрешил, не приказал, что читать, нет, а разрешил, дал свободу. От тебя, батюшка, зависит. Как ты? Как? Будешь или нет? Зачем читаешь на английском языке, когда обстоят русские? Так что есть некоторые внешние вещи, конечно, они могут быть, где требуются какие-то изменения. Но к этому надо подходить действительно серьезно, серьезно, с тем, чтобы могли что-то изменять. Но это же касается внешней церковной жизни. Это имеет очень это второстепенное отношение имеет к православию. Формы могут быть разные. Незыблемым остаются те истины, которые возвестил Христос. И первое, что Он есть Бог, а не просто человек. И те заповеди, которые Он дал здесь, да избавит Бог касаться. Иначе это будет настоящий Содом и Гоморра, что на Западе сейчас и происходит. Но на этом не остановится. Не остановится на Содоме и Гоморре. Слышите? Нет. Как писал Достоевский, человек слишком глубок. Да-да, глубок. Обязательно скатится до сатанизма. Культ сатаны будет. И уже очень много есть примеров и, так сказать, фактов, которые свидетельствуют об этом направлении. Вот так, хорошо.
Следующий вопрос. Алексей Ильич, какой путь обучения проделали вы? И что нам надо предпринять после завершения обучения на богословских курсах?
Ой, когда меня спрашивают обо мне, я прям весь таю от восторга. Сейчас я о себе расскажу, какой я. Какой я был, какой я есть, какой я буду. Ой, ой. Меня, вы знаете, меня это приводит в такую ярость всегда. Когда, если, например, на телеканале говорят, расскажите о себе, я начинаю просто иронизировать и издеваться. Ну, разве, слушайте, это христианский, например, канал, и я должен рассказать о себе. Ну, неужели не ясно, что хоть какую-нибудь пакость я о себе расскажу или нет, если я сделал? Дудки, ничего не скажу. Я лучший в мире, понятно вам? Вот так. И тут вдруг начинаю. Вот я написал то-то, вот я выступал там-то, вот я сделал то-то. А, у меня планы такие-то. Извините, ну, с удовольствием бы рассказал, но некогда. Ну, некогда, да. Вот так, некогда. А что там еще-то, вторая часть?
Что предпринять, когда закончат обучение?
После окончания? Да. Наконец-то хотя окончу вот это накопление кое-каких, ничтожных, кстати, скажу, ну, вы знаете, ничтожных знаний, компьютерных знаний вот в этом вот компьютере, наконец-то подумать все-таки, а когда же я по-христиански жить-то начну? Вообще им скажу, это страшная ересь, которая пришла к нам из этой схоластики, все образование заключается в чем? В накачивании ума какими-то формальными знаниями. Я однажды на лекции, вот студенты сидят, я говорю, ну-ка, пригласите немедленно мне беса. Ну, не, пожалуйста. Я говорю, проводим у него экзамен. Молодец, блестящий бес, все знает. Ну, за Бог, Священное Писание, отцовы, истории, церкви, все. Я говорю, молодец, бес, помолимся. Ну, к чему, понимаете? Я говорю, вы слышите? Вот вы проходите все вот эти десятки предметов. Что проку от этих всех знаний, если они ни на йоту не изменяют нашу жизнь по Евангелию? Вся суть Евангелия не в знаниях, а в изменении жизни, которое кратко обозначает бороться со своим ветхим человеком и постараться жить по заповедям, быть новым человеком. Вот вся суть. А многие думают, если я окончил что-то, ну уж теперь я сейчас окончу семинарию, академию, тут, тем более курсы, это еще больше, да, вот. То здесь уже все, сейчас я христианство буду распространять. А что в Евангелии читаем? Ой, какие там есть. Горе вам, книжники и фарисеи, что вы обходите, да, моря и сушу, чтобы обратить хотя бы одного человека, и, обратив его, делаете вдвое худшими себя. Или кто там, сколько там, не помню, двое, да? Или да. Худшими себя, вы представляете? Почему? А потому что, вот я, знаешь, по уставу, вот как положено, что после чего поется, какие там стихиры нужно пропеть, не дай бог перепутать. Канон насколько читается. Когда ты можешь сидеть, когда можешь встать. И на что я тут знаю, что дальше? И что дальше? Господи! Это все внешняя сторона дисциплины жизни. Поэтому, слушайте, это страшная беда, что у нас образование превратилось в компьютерное знание. Образование – это воспитание. Нет образования без воспитания. Иван Александрович Ильин, наш замечательный философ, говорил, педагог – это воспитатель, а не тот, кто просто дает знания. Вот как. Так что, что же, отвечаю, начнем с себя. Попробуем. Да, попробуем. по-христиански проводить жизнь делом, словом и особенно мыслями, потому что с мыслей начинаются все дела. И, что самое главное, на чем настаивает святитель Игнатий Брянчанинов, настаивает, а не как-нибудь, это начать учиться молиться. Правда, звучит смешно. Это я-то всю жизнь молюсь. Начать учиться. Ну, чудак какой, да, даже? А он что говорит? Молитва без внимания не молитва. Она мертва. Она бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! А я читаю, «Отче наш, и слава тебе, Господи!» Ужас какой! Поэтому, окончив, тем более, школу, надо начать учиться молиться. О чем идет речь? Извините, что я так долго отвечаю. О чем идет речь? Он говорит, Брянчанинов, чтобы научиться, у нас ум совершенно не способен, рассеивается моментально. Начните с краткой молитвы Иисусовой. Скажите, вот сейчас я скажу, вот три раза смогу сказать, Господи Иисусе Христе, помилуй меня хотя бы, с полным вниманием к каждому слову. Раз сказал, два, три, ой, уже улетел. Ничего себе! Ну, еще раз. Учиться. Учится как? Знаете, как на скрипке учится? Ой, если кто не учился, это ужас. Берет, на его речь учит, когда держать, потом начинает скрипеть. Все его из дома гонят, пошел вон отсюда. Ты надоел. Да, чтобы научиться так и молиться, надо учиться чему? Вниманию. Молитвой называется только то, что совершается с вниманием и благоговением, с покаянием. Если этого нет, это не молитва, надо запомнить. Это душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Ну как? Здорово! Здорово! Душевредное! А знаете, душевредное почему? Слава тебе, Господи, помолился, а другие нет. Да чего же я хорош! О! Не подойдите ко мне, опалю! Огнем с благодати своей, да, вот так, вот до чего хорош. Да избавит Бог от этого. Поэтому, окончив курсы, надо прям поставить себе решение. Вот, с сегодняшнего дня, вот с этих минут, вот сейчас всеношный будет, тем более, во время богослужения особенно хорошо, краткую молитву, краткую, но с полным вниманием, совсем неспешно, иначе не научимся, слышите? Нельзя спешно, ни в коем случае. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ой, сказал, надо же, не улетел. А ну-ка еще раз. И вот так постепенно надо начать молиться. Вот как хорошо, что вы сейчас выпустились, и теперь все, ура, и за меня помолитесь.
Вопрос от учителя. Как просто и коротко говорить и рассказывать школьникам о том, что Бог есть? Каждый раз сталкиваюсь с трудностью, что говорить просто о Боге не получается.
Да, смотря на какой уровень рассчитывать. Конечно, видимо, здесь уже на студентов, которые что-то уже знают. Я помню из средней школы, это было время благодатное, никакой религии, никакого Бога, атеистической вполне. И вот у нас был один преподаватель, помню, был предмет астрономии. Еврей такой, я помню, Натан Вульфович. И что он? И вот помню одну его лекцию по астрономии. Он так ее прочитал. Я помню, весь класс закричал, так значит, Бог есть. Он хитренько посмотрел на меня, зная, кто я, и все. И улыбнулся, ничего не ответил. Действительно, ведь эволюция, например, с которой носится, она же не имеет под собой никаких научных оснований. Это же теория, даже не теория даже это. Я не знаю, это выдумка буквально. Что вы? Вы знаете, что такое эволюция, если вы хотите? Эволюция, вот, каждую минуту, каждую секунду, вот развитие от до, мы должны иметь бы сейчас все до одной стадии. Вот как коза превратилась в корову. И вот на наш глаз мы нашли все до одной стадии, тысячи стадий, как она превращается. Что мы находим? Только законченные виды, нигде перехода. Один из лауреатов Нобелевской премии, недавних, кстати, буквально Крик такой, так, он прямо сказал такую фразу: нет никаких оснований для того, чтобы считать, что было возможным из элементов Земли когда-либо могла возникнуть жизнь. Никаких оснований. Сейчас этих высказываний достаточно много. Поэтому, мне кажется, самое простое, когда мы говорим о Боге, это весь вопрос каков? Вот это потрясающе. Просто смотришь многообразие животных, птиц, рыб, зверей, я не знаю. Причем все стопроцентным образом устроены, приспособлены. Все. Ничего не требуется. Ничего не требуется. Они приспособлены абсолютно. Все это многообразие появилось. Как? Нет. Никаких оснований для того, чтобы из неживой материи вообще возникла клетка. Вы знаете, что сейчас клетку изучили уже вдоль и поперек, живую клетку. Так? Все, все элементы, все. Сделать не могут. Делают все, кажется, все, что можно сделать. Не возникают так называемые репликаторы. То есть это совокупность молекул, которые способны воспроизводить самое себя, вот это все. Нет. Потому что только это именуется жизнью. Невозможно. Все знаем, все. Где же? Не можем. Одним словом, из наблюдения вот этого окружающего мира, если человек серьезно все-таки посмотрит, то он, конечно, скажет: это же фантастика! Фантастика то, что мы видим. И чтобы это возникло само собой, у нас нет никаких оснований. Нет. Просто нет этих оснований. И современная наука, современные биологи, вот недавно я читал одного биолога, Вишняцкий, он прямо пишет, что возникновение жизни на Земле требует невероятнейшее количество совпадений, случайностей и еще чего-то такое он называет. Невероятнейшее количество всяких совпадений, чтобы это что-то, что тогда еще можно было бы думать, что произошло. Итак, чему же мы верим? Вопрос, значит. Или есть высший разум, который является источником всего этого богатства потрясающего красоты. Или что? Или что? Случайности? Их невероятны. Ну, перечислите, какие случайности. Да и вообще, это невероятно просто. Там сотни и тысячи случайностей, чтобы все это совпало. Ну вот, даже исходя из этого, можно сделать вывод. Вывод, да, что все-таки существует высший разум. А уже дальше уже можно будет поговорить об этом высшем разуме. Его называют Богом. Ну, вот так.
Алексей Ильич, проходит информация, что Папа Римский собирается посетить Россию и говорит об этом. Как вы относитесь к его возможному визиту в Москву, Петербург или другие города России?
Не дай Бог. Не дай Бог. Ну что вы, это иезуит, он всюду лезет. Ну что вы. Вы знаете, когда Папа едет, Папа Римский, неважно, этот или какой угодно. Вы знаете, вы никогда, может, не интересовались, что происходит. Это огромное количество корреспондентов. Сотни. Это вся пресса, радио, телевидение. Это все громыхает, не знаю как, что творится. И это производит довольно сильное впечатление на людей, которые, кстати, ничего не понимают. Какая разница там, католичество, православие, чушь какая, да все одно и то же, лютеранство. Ну, не знают ничего даже, абсолютно. И для них уже это, о, зато смотрите. Это будет крайне, это крайне опасно для нашего народа. Потом, а зачем это нужно нашей церкви? Что это даст церкви? Я не знаю, как политический деятель, он же глава государства, вы знаете. Я понимаю, это там уже государственные деятели могут решать. Может быть, здесь какой-то смысл, может быть, есть. Сейчас тяжелая международная обстановка, этого я не знаю. Но в плане церковном, что же это даст нашей церкви, кроме смущения народного? Вы знаете, какое смущение будет среди уже искренне верующих православных? Сколько соблазна будет? Что вы? Да избавит Бог.
Спасибо. Алексей Ильич, какие вы видите главные проблемы и пути их решения для воцерковления русского народа в современном обществе?
Ой, главная проблема. Все сводится к тому же, какими мы будем христианами. Я вам скажу так, что даже сама по себе, богословская наука сама по себе в этом отношении многого сделать не может. Более того, скажу вам, страшная вещь. Вы знаете, что перед революцией 1917 года наши академии, их было четыре, Московская, Петербургская, Киевская и Казанская, находились на таком научном уровне, которому, я вам скажу, может, ну, позавидовать, и именно так и было, любые иностранные университеты. Это был высший профессионализм. Это потрясающе. Читаешь их книги, просто удивляешься, как это в одной головушке столько могло вмещаться этих знаний. Просто диву даешься. Высший был блеск просто. А знаете, что при этом происходило? Инспектор нашей академии тогда, архимандрит Илларион Троицкий, читает лекцию студентам о церкви. Прочитал, говорит, какие вопросы, встает студент. Спасибо, вы прочитали очень интересную лекцию, но вы почему-то ничего не сказали о революции. Надо же изменять все. А знаете, что происходило? Стреляли в ректоров, профессоров, инспекторов. Кто? Студенты духовных школ. В первых рядах подчас революционеров шли они, борцы за свободу. О, как настроены! Причем именно злейшими безбожниками, злейшими в каком смысле, были именно выпускники академии. Почему? Они получили богословское образование, и они могли оперировать вот этими всеми знаниями, которые для людей, не знающих, звучали как что-то, как какие-то знания. Что было? Было вот что. Богословие изучали. Свой этот компьютер, голову, набивали. А с душой что творилось? До чего дошло? Покушение на жизнь, убивали даже. Митрополит Вениамин Фетченков пишет, как он в 1911 году был назначен инспектором в духовную семинарию в Питере. И пишет о том, что ему пришлось, что делать. Какой кошмар был. Говорит, я требовал дисциплины, прихожу утром, иконы сброшены, лампады разбиты, ручки в дверях вывернуты, прокурено все насквозь. Пришел в столовую, начали кричать, лаять, блеять. И он пишет, и я ничего не мог сделать. Вы слышите? Это была богословская школа, духовная семинария. Это воспоминание очевидца, а не кого-нибудь. Это Вениамин Фетченков, кстати, замечательный человек. Просто он просто святой человек, да. Описывает как ситуации. А что пишут другие? Знаете, это состояние было беда. Забыли, что педагог – это воспитатель, а не тот, кто накачивает знаниями. Человек – это живой организм, а не компьютер. И поэтому в данном случае на что обращаю внимание еще раз? То, с чего мы с вами и начали. Если мы сами, если не постараемся делать все возможное своей жизнью, своим поведением, вы слышите, ну, даже поведением, а не чем-нибудь, своим отношением к людям, к окружающим людям, ко всему. Так, если мы здесь не покажем, что такое христианство, ничего мы не сделаем, чтобы именно люди могли это видеть, о чем мы говорим. Скажу вам так. Не научившись молиться, мы такими не станем. Пожалуйста, это запомните. Без молитвы нет религии. Вообще религии, не только христианство. Вообще религии. Потому что молитва – это отношение человека с Богом. Это ощущение Бога. Не просто ощущение какое. Господь благодать свою дает, помощь. Где? В молитве. Какой? С вниманием и покаянием. Поэтому, если мы с этого вот не решимся, вот сейчас с этого момента начать, насколько это можно? Слушай, ну ничего же от нас не требуется в состоянии тысячу дней и тысячу ночей на камне, как Серафим Саровский. Ну что вы? В день сделай хотя 10 молитв Иисусовых с полным вниманием. Ну, сделайте, ну, поставьте себе это правило. А хотите, я вам скажу, почему 10? Игумен Никон Воробьев, всем вам известный, надеюсь, вы с ним чаи гоняли, конечно. Вот, однажды одной даме, кандидату наук, биологу, которая вышла на пенсию, которая пришла, батюшка, вот как мне теперь вот жить, дайте мне какое-нибудь правило. Так, это с такой же мансом. Он говорит, нет, я правил никому не даю, ничего. Отказывается. Нет, я вас очень прошу, батюшка. Это на моих глазах был, поэтому я изображаю. Нет, нет, я вас очень все-таки прошу. И он говорит, ну хорошо. Ну, сделайте в день 10 молитв Иисусовых. Вы, батюшка, смеетесь надо мной, да? Я прошу вас дать мне правило, а вы 10 молитв. Говорит, вы знаете, извините, но больше я ничего не могу. Что дальше? Через неделю она опять приходит. Вы знаете, батюшка, вот вы дали 10 молитв. Я постарался, я утром думаю, ну ладно, я днем сделаю. Днем у меня всякая там суета, я вечером я спать хочу. Я никак не могу 10 молитв сделать. Он только улыбнулся и ничего не сказал. Слышите, может, сделаем? 10. Начнем. Дай Бог.
Мирянин и четки. Насколько это совместимо? Мирянин и четки.
Очень совместимо при условии, что никогда никто не будет их видеть у вас. Никогда. А не так. Я иду по лавре. Стоит студентик. Четки, но длинно. Я говорю, ты что, монах? Нет. Я говорю, что ж у тебя четки-то, убери. Нет, мне батюшка сказал, я с четками. Я пошел дальше. Ни в коем случае. А четки висит очень хорошо. Ну, как маленькие, знаете, вот такие на палец одеть, 10 бывает. Ой, как здорово. Они все напоминают хотя бы. Напоминают. Поэтому, пожалуйста. Игнатий Млечинов пишет, раньше многие из мирян знали молитву Иисусову. Теперь и среди монахов не найдешь. Это он в 19 веке пишет, в середине 19 века. Так что, видите, все истинные христиане, конечно, не стараются молиться. А как можно почаще молиться? Что, читать «Отче наш» тысячу раз, что ли? Ну что вы? А молитву Иисусову можно. Раз и прочитал, и сказал. Раз, еще. Красота какая. Так что я думаю, да, но чтоб никто не видал. А то я молитвой Иисусовой занимаюсь. Не подходите ко мне.
Алексей Ильич, какое оно, Царство Небесное? Наши усопшие, дорогие, родные, могут видеть нас?
Ну, я бы сказал, с того света лучше, наверное, сказать. А сразу Царство Небесное, это уж очень высоко. Потому что оно имеет, там, тот мир имеет много, много обителей. Да, я думаю, да, Потому что масса фактов свидетельствует о том, что они слышат, например, наши молитвы. Бывают даже удивительные сны. Доверять им не надо, придавать им большое значение. Но что действительно это бывает, это да, конечно. Как сказал Христос, Бог не есть Бог мертвых, но живых. Помните, этим саддукеям сказали, которые не верили в воскресение, и привели ему там. А он говорит, а как же? Бог Авраама, Исаака, Иакова. И дальше. Бог не над мертвыми. Бог есть Бог не мертвых, а живых. Какой же Бог над мертвыми? Что за Бог? Так что да, конечно, есть. Как, в какой степени это, уже сказать об этом никто не может. Но в гораздо большей степени, и это бесспорно, имеется общение со святыми. Они ближе, чище, и поэтому возможность общения с ними тоже ближе. Поэтому мы к ним, кстати, обращаемся, чтобы они так молились вместе с нами. Потому что не они помогают, помогает Господь. Они только молятся вместе с нами. Господи, помоги этому греховоднику. Вот так.
Как подписать вашу книгу у вас?
Очень просто. Все до одной книги, которые были изданы, и которые я даю, когда я даю, все подписаны. Подписаны они не как-нибудь, не как эти там, вон, там мирские все, ангельскими чернилами. И поэтому все те, у кого еще есть хоть чуть-чуть духовное зрение, они получили эту книгу, сразу «О!». Ну, а кто греховодники, так и там и не надо и видеть. И подписывать нечего.
Мы хотим поблагодарить дорогого Алексея Ильича за беседу, за встречу. Надеемся, что мы еще увидим Алексея Ильича обязательно на следующей сессии. Здоровья вам, радости и вот встреч с нами. Спасибо большое, дорогой Алексей Ильич.
Спасибо.